В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, христианин или не христианин, верующий или неверующий, мог задать любой трудный вопрос о христианской вере. Вот такой вопрос, который вам вот мешает веровать, который вас запинает как-то, который, возможно, из-за которого вы, возможно, не христианин. Добро пожаловать с трудными вопросами. Их можно задавать по-разному, можно их оставлять на нашем сайте theos.media. Можно присылать, оставлять их в наших комментариях в социальных сетях, в наших трансляциях. Можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква Y, как русская У. Я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы, собственно, продолжаем выходить в эфир, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может быть, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте, там будет такой заметная достаточно кнопка в углу. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то тоже добро пожаловать. Наберите в любом поисковике «Сергей Худиев, Теос Медиа», «Сергей Худиев, Теос Медиа». Первая же ссылка, которая будет, которую вы увидите, она будет вести на страничку моей передачи на сайте Радио Теос. И там вы увидите, как можно эту передачу поддержать. Мы в значительной степени вещаем именно благодаря вам, и большое вам спасибо. Так, вот у нас есть уже... Так, есть уже вопросы. Так, может ли Бог передумать? Нет, понимаете, это все равно как спрашивать, может ли Бог споткнуться. Передумать – это результат того, что человек либо поддался каким-то чувствам, о которых он сейчас сожалеет, например, на кого-то разозлился и написал какое-нибудь злое письмо, а потом передумал и не стал его отправлять. Ну, потому что он подостыл уже. Или человек не располагал какими-то данными, чего-то он не знал, а потом узнал и передумал. То есть наша способность передумывать – это проявление нашей слабости, нашей неосведомленности, нашей немощи. У Бога ничего этого нет, поэтому Бог не передумывает, ему не нужно. Бог обладает совершенным всеведением, Бог обладает совершенной мудростью, и поэтому он не передумывает, он не сталкивается с необходимостью как-то пересматривать свои решения, потому что они с самого начала безошибочны и совершенны. Постоянно сталкиваюсь с тем, что в параллель Христу приводят философа первого века Аполлония Тианского, который тоже творил чудеса, и воскрес. Как бы вы могли это прокомментировать? Ну, понимаете, Аполлония Тианского я просто взял и прочитал. И вот когда вы просто читаете те тексты, которые предлагаются в качестве какой-то параллели Евангелия, то там сразу замечаете, что нет, это в качестве параллели не работает. Во-первых, Аполлоний Тианский никогда не претендует, не претендовал ни на что похожее на божественность. Он не умирал и не воскресал. Значит, там Аполлоний Тианский, он рождается совершенно естественным путем от обычного человеческого брака, но при этом его матери в видении является бог Протей, И поэтому считается, что в Аполлоне будет нечто сверхъестественное. Но зачат он абсолютно обычном браке. Ничего похожего на непорочное зачатие. Аполлонитянский не претендует ни на какую божественность. Он довольно, знаете, до смешного такой заносчивый персонаж. Он постоянно очень высокого мнения о своей мудрости. Но, то есть, он не страдает такой заниженной самооценкой. Но ему в голову не приходит считать, что он бог. Или даже, что он пророк. Он говорит, что он просто мудрый философ, который сейчас всех научит. По ходу дела он окружен признательностью и огромным уважением со стороны всех, и особенно царей. Эти цари хотят его осыпать золотом, но он, значит, тут золото не берет, потому что он бессеребренник и веган, к тому же он мясо не ест. То есть никаким гонениям он не подвергается. Правда, под конец его призывает на суд Нерон. Нерон, он известный тиран, и на этом суде, благодаря своей мудрой и ловкой защите, Аполлоний отбивается, Нерон вынужден его отпустить. И он возвращается к своим друзьям, друзья думают, что они его потеряли навеки, он возвращается живым, и он, оказывается, отбился, значит, от Нерона. Там трогательная сцена воссоединения друзей. То есть вообще не было ничего похожего на распятие, ничего похожего на смерть и воскресение. Призрак умершего Аполлония потом является кому-то из его, значит, там, учеников. Это тоже не воскресение мертвых, это явление призрака. Есть очень похожая сцена у Аполлония Тианского, как он воскрешает девушку, которую несут хоронить. Там похоже на Евангелие, там тоже девушку несут хоронить. Аполлоний Тианский приближается к этой девушке и говорит: «Нет-нет, она не умерла, но спит». И действительно оказывается, да, не умерла, но спит. Но это подается не как чудо, не как власть его над жизнью и смертью, но просто как проницательность. Он просто понял, потому что он умный, что она погрузилась в летаргический сон. При этом повесть о Аполлоне Тианском, она записывается больше, чем через 100 лет после ее предполагаемой жизни, и одним человеком, и после того, как уже проповедано Евангелие, то есть, возможно, обратное влияние Евангелия на историю Аполлония Тианского. То есть, на самом деле, люди, которые говорят, что история Аполлония Тианского, она параллельна Евангелию, но надо просто взять и перечитать Аполлония, потому что, ну, это довольно длинный текст, он может показаться местами скучноватым. Но я совершил такой, значит, интеллектуальный подвиг, я его прочел все-таки. И когда его читаешь, ну, видно, что нет там на самом деле никаких параллелей с Евангелием. И когда люди предлагают нам Аполлония в качестве некого аналога Иисусу, ну, это неправильно. Как определить, что объективно, а что субъективно? Например, вы говорите, что красота или музыка Баха объективно прекрасна, потому что так считают много людей. То говорите, что истина не определяется большинством. Может, есть лишь относительная истина. Понимаете, в чем дело? Когда мы имеем дело с красотой, мы воспринимаем ее как непосредственно. То есть мы не пришли к выводу о том, что музыка Баха прекрасна на основании каких-то наших изысканий. Мы не ставили эксперименты, чтобы доказать, что музыка Баха прекрасна. Мы не проводили опросов общественного мнения. Я не считаю, что музыка Баха прекрасна, потому что так считает большинство людей. Я даже не уверен, что большинство людей так считает. Просто у меня есть непосредственный опыт переживания красоты. В частности, переживания красоты музыки Баха. И я знаю, что этот опыт, он не уникален для меня. Есть еще масса людей, которые, не знаю, большинство их или нет, которые чувствуют то же самое, что и я. И вот поскольку эти люди переживают то же самое, что и я, это переживание, оно не является моей галлюцинацией. Оно является чем-то таким, что подтверждают и другие люди. Что истина не определяется большинством, истина, к которой мы приходим в результате размышлений, в результате наблюдений за миром, она не определяется большинством, конечно. Но здесь мы говорим уже не об истине, которую я воспринимаю непосредственно, а об истине, к которой мы приходим в результате какого-то процесса, подверженного ошибкам. Понимаете разницу? То есть красота – это то, что я переживаю непосредственно. Вот есть книжка очень известного атеистического публициста Кристофера Хитченса «Бог невелик». В русском переводе «Бог не любовь», там у него в английском оригинале «God is not great». И он там призывает нас поглядеть на поразительные, вызывающие трепет фотографии галактик, которые получены телескопом Хаббл. Это намного круче, чем все эти сказки библейские. Но когда он это говорит, он призывает нас оценить нечто реальное. Он не говорит нам, а вот в моих нейронах это вызывает такую реакцию. Это было бы бессмысленно. Но вызывает и вызывает. Какое мне дело до твоих нейронов? Нет, он говорит, что изображение галактик, которые получены при помощи телескопа Хаббл, это что-то достойное восхищения, изумления. По отношению к этим галактикам чувство трепета и изумления будет справедливой уместной реакцией. То есть он сам говорит о красоте этих самых галактик, как о чем-то объективно существующем. По-моему, Александр Марков я читал, если я не путаю, где он там с печалью пишет, что вот люди не понимают красоты научной картины мира. Минуточку. То есть вот есть люди, которые не видят красоты в научной картине мира, они не правы. Они должны бы ее бы там увидеть. Значит, речь идет не о субъективных каких-то переживаниях, а о чем-то, что там есть, что вы должны увидеть, что там существует независимо от ваших фантазий, ваших предпочтений. Что можно вам в упрек поставить, что вы не видите красоты научной картины мира. То есть мы все переживаем и ощущаем красоту как нечто вообще объективно существующее. Даже атеисты, независимо от, атеисты мы или нет. Писатель-фантаст Терри Пратчетт, когда он приближался к смерти, он уже скончался, он пишет о том, что когда наступит конец игры, я хотел бы умереть в своем саду, в кресле, с бокалом бренди в руке и музыкой Талиса в своем айфоне, потому что музыка Томаса Талиса может приблизить к раю даже атеиста. Ну, Талис – это церковный композитор 16 века в Англии. И он говорит о том, что музыка Томаса Талиса – это что-то объективно красивое, что мы можем оценить. Что человек, который не ценит великую музыку, он чего-то лишен. У него нет какого-то восприятия, оно не развито. То есть когда мы говорим о... Даже атеисты, когда они говорят о красоте чего-то. Ну вот, не знаю, книжка Докинза «Самое великое шоу на Земле» про эволюцию. И он с большим увлечением пишет о том, что живая природа – это очень красиво, это очень круто, это вообще поразительно, это вызывает изумление. Он исходит из того, что восхищение природой – это правильная, уместная, хорошая реакция на эту самую природу. То есть это не что-то такое, что субъективно происходит у нас в головах. Это что-то такое, благодаря чему мы опознаем реальность, мы опознаем то, что существует на самом деле. Поэтому эстетическое переживание, оно указывает на что-то реальное, находящееся за пределами нашей головы. Что касается там, представления о мироздании, которые являются результатом уже наших каких-то рассмотрений, то да, тут довольно бессмысленно голосовать. Но, впрочем, мы и в случае эстетического аргумента не голосуем. Мы испытываем переживание красоты, и мы это переживание красоты разделяем с другими людьми. То есть тут даже не важно, сколько людей признают, что Бах – великий композитор. Достаточно, чтобы был другой человек, который сказал бы, да, я тоже вижу, что Бах – великий композитор. Как вы относитесь к рассказам о мироточениях икон? Не находит ли большинство из них естественное объяснение? Если да, нельзя ли признать, что и другие чудеса имеют точно такую же вполне объяснимую природу? Да, честно говоря, мне нечего сказать о мироточении икон. Я этот вопрос не исследовал подробно, что, может Бог явить такое знамение, чего бы ему и не явить. Лично я не присутствовал, не наблюдал. Другое дело, что в центре христианской веры стоит не мироточение икон, а воскресение Иисуса Христа из мертвых. Вот воскресение Христа из мертвых – это то, что мне представляется очень хорошо обоснованным. Если мне завтра скажут, что нет никакого мироточения икон, это никак не повлияет на мою веру, никак не повлияет на мои отношения с Богом, потому что мои отношения с Богом, они основаны на воскресении Иисуса Христа из мертвых. Если Богу угодно вот давать такое знамение, как там мерцающие иконы, ну, может быть, я не имею по этому поводу какого-то категорического мнения. Но в центре нашей веры стоит совсем не это. В центре нашей веры стоит воскресение Иисуса Христа из мертвых. Некоторые церкви запрещают употребление алкоголя, некоторые разрешают, какая позиция является библейской. Но обе на самом деле, потому что нет категорического запрета, и Христос превращает воду в вино. Но есть такое наставление у апостола Павла, что не буду есть мясо или пить вина, или делать чего-либо, из-за чего брат мой соблазняется, притыкается или изнемогает. Вот я помню, я как-то был у одного священника, и он принадлежит к одному из вот, коренных народов России, и люди там, и у него в приходе очень много, он в Москве служит, но у него в приходе очень много людей из этой местности, и там люди пьют тяжело. Это беда. Ну, у нас везде беда, но там особенная беда. И вот он никогда. У него за столом сидят десятки людей, и никакой бутылки спиртного ни в коем случае. Потому что он понимает, что, ну, беда, люди спиваются, и нельзя это как бы оправдывать, нельзя придавать такой вид законности, что вот там и священник даже выпивает, так что бы и нам не выпить. И поэтому у него там на столе стоят только безалкогольные напитки, вот никакого спиртного в принципе. То есть ситуация, когда человек из любви к ближним решает, что у нас тут не будет никакого спиртного вообще, она очень хорошая, очень правильная. Но она не обязательная. То есть, в принципе, если человек не имеет никаких, значит, проблем с алкоголем, он там выпьет бокал шампанского на Новый год, это не запрещено в Священном Писании. То есть у нас нет такого категорического запрета, но у нас есть повеление все время поступать по любви, вот все время поступать, чтобы не навредить другим людям. Если то, что я там, на стол поставлю бутылку вина, и у меня за столом будет сидеть какой-то человек, который мучительно борется с тягой к алкоголю, он алкоголик. И он, если он этого вина выпьет, он сорвется обратно после какого-то периода воздержания, обратно в запой. То, конечно же, я очень худо поступлю, если эту бутылку поставлю. Лучше мне отказаться от вина, чем такой вред причинить своему ближнему. Поэтому ситуация, когда вообще немного людей, которые были там, страшными пьяницами, потом покаялись, и вообще не поэтому строго запрещен любой алкоголь для того, чтобы никак этим людям не навредить, это прекрасное проявление христианской любви, и так и надо поступать. Но такого жесткого предписания, что христианин вообще там никогда ни при каких обстоятельствах не должен пить вина, ну, такого в Библии нет. Другое дело, что апостол говорит, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, что христианин должен искать радость и утешение не в выпивке, Зачем нам? Мы должны искать радости, утешения в Святом Духе. Многие исследователи Священного Писания считают рассказ о Рождестве мифологией, характерной для античного мира, которая помогала христианам выразить свои отношения к Иисусу и их убеждение в его исключительности. Не находите ли вы такое объяснение более правдоподобным, чем традиционно-ортодоксальная позиция? Нет, не нахожу. Понимаете, все упирается в несколько другое событие. Воскрес ли Иисус Христос из мертвых? Если Христос воскрес из мертвых, то в мире действует Бог, который вмешивается в ситуацию, Бог, который творит чудеса. Насколько он часто их творит, другой вопрос, видимо, не часто, но в какие-то ключевые моменты истории спасения Бог может творить чудеса. Если Бог мог чудесным образом воскресить Иисуса Христа из мертвых, какие у меня были бы основания сомневаться в том, что Бог мог чудесным образом сделать так, что Мария родит Иисуса без земного отца. Более того, вот само это возвещение о рождении Иисуса без мужа, безмужнем рождении Иисуса, оно очень хорошо соответствует критерию неудобства. Потому что какого-то жесткого требования в ветхозаветных пророчествах, чтобы Мессия родился без земного отца, нет. Там есть намеки на это. Но их уже задним числом можно усмотреть. А так, чтобы ранним христианам было вот в кровь из носу обязательно доказать, что Иисус родился без земного отца, но этого нет. Там на самом деле этого не требуется. А у Иисуса иногда говорят, что Иисус был зачат вне брака, и чтобы этот факт спрятать, придумали непорочное зачатие. Но это полная чепуха. Вот это настолько удивительно плохой довод, что я даже не знаю, почему люди из него держатся, потому что у Марии есть законный муж Иосиф. Зачем вам придумывать непорочное зачатие, когда женщина замужем? Иосиф признает Иисуса своим. Зачем пускаться в такие муки и придумывать непорочное зачатие, если можно гораздо проще сказать, что это просто сын Иосифа, и все, и вопрос закрыт. Поэтому, если христиане утверждали, что Иисус родился без земного отца, значит, это так и было. Это чудо, это уникальное событие, так не бывало больше нигде никогда, но Бог совершил чудо вот таким уникальным образом. И евангелисты нам об этом свидетельствуют. Что касается того, что люди могут мифологизировать какие-то там значимые для них события, то в данном случае я тут не вижу большого простора для мифов, потому что между самими событиями и написанием Евангелий проходит максимум десятилетия. То есть часть людей, которые присутствовали при евангельских событиях, которые знали Марию и Иосифа лично, они еще живы. Для развития мифов нужно какое-то время. Ну и главное, а в чем смысл-то мифа? В чем так мучиться и придумывать это непорочное зачатие, над которым потом все язычники будут насмехаться? Они с самого начала пошли насмехаться. Когда это совершенно не требуется. Мессия может быть запросто там сыном Иосифа биологическим. Это не вызвало бы никаких проблем. Поэтому, поскольку непорочное зачатие, оно еще соответствует очень хорошо критерию неудобства. Его не стали бы придумывать, если бы его не было. И я не, там люди иногда цепляются к тому, что они не могут согласовать историю Матфея Луки. Там можно согласовать достаточно легко. Кстати, у меня есть об этом статья, лежит на Азбуке Веры, что ну, наберите Сергей Худиев «Евангельские рассказы о Рождестве». То есть там все достаточно легко согласуется. «Вы убиваете, насилуете, грабите и едите свинину». если вы перестанете есть свинину, это погода не изменит. Ну, вы знаете, это к прокурору, если вам известно о том, что кто-то убивает, насилует и грабит. Это, наверное, не ко мне. Иван, прогресс в Европе вызван развитием науки, а не религией. Не является ли это доказательством того, что религия не нужна? Вообще-то нет. Прогресс в Европе вызван религией. В том числе развитием науки. В чем вообще отличие европейской цивилизации от любых других цивилизаций? Почему Европа, она так вырвалась вперед? Причем вырвалась вперед не только в отношении науки, но и в отношении построения более гуманного и человеколюбивого общества. Что такого особенного в Европе и европейцах? В начале 20 века был научный расизм, там где-то с конца 19 века все говорили, что, ну, понятно, белая раса, она самая продвинутая, биологически белые люди, они самые белые, они вот умненькие, в отличие от всех прочих. И сейчас уже очевидно, что это не так. Сейчас очевидно, что в Китае, в Индии, в исламском мире существовали процветающие цивилизации, существовала очень высокая интеллектуальная культура, существовала грамотность. Там Китай был очень крутая цивилизация еще на рубеже эр. То есть, на самом деле, люди других рас, они ничуть не тупее от природы. Но почему у них-то не получилось? В чем отличие Европы? В том, что это ареал распространения христианства. И именно христианство породило европейскую науку, именно христианство породило европейские представления о правах человека как такового, именно христианство породило ту цивилизацию, которую мы знаем. Поэтому, что касается того, что религия не нужна, то, знаете, в истории Европы мы переживали периоды, когда от религии отказывались, и пытались строить общество на чисто научных основаниях. Двумя крупнейшими попытками делать это был коммунизм и национал-социализм. Вот, коммунисты верили в том, что законы развития общества, их можно познать так же, как законы развития природы, их использовать. И они были решительными атеистами. Вот то светлое царство научного атеизма, о котором наши западные атеисты только грезят, я в нем родился и вырос. Я родился и вырос в мире научного атеизма. Это была официальная идеология. Был ли при этом большой прогресс? Вы знаете, не был на самом деле. При том, что я застал уже очень вегетарианский такой излетный режим, когда уже никаких массовых репрессий не было. Была только там промывка мозгов, да, но вот, в общем-то, так, чтобы какие-то массовые были убийства, нет, уже не было к тому времени. Но я уверяю вас, вам бы там не понравилось. Иван, конфликт религии и науки, историческая данность. Ничего подобного. Вы знаете, у меня лежит длинная статья на Азбуке Веры, я вам тоже ее очень советую. «Конфликт религии и науки – самый успешный фейк в истории». На самом деле история науки – это академическая дисциплина. Есть ученые, которые занимаются специально исследованием истории науки. Есть профессора, которые читают курсы по истории науки. То есть история того, как наука возникла, как она развивалась, как она взаимодействовала с различными общественными институтами, с религией в частности, он изучен. Это серьезная научная дисциплина. И историки науки, они не считают, что вообще конфликт науки и религии имел место. Вообще не было никакого конфликта. Наука, она первоначально возникает в среде христианских клириков, потому что, ну, по той простой причине, что это единственные люди, у которых было образование и было время этим заниматься. Единственные грамотные люди в средние века – это клирики. не крестьяне там, которые землю копали, не аристократы, которые друг с другом воевали без конца, они не могли наукой заниматься, их и неинтересно, и невозможно это было для них. Научный метод, он создается в недрах католической церкви. Потом происходит научная революция, ее делают абсолютно религиозные люди. Версия о конфликте науки и религии, она появляется в XIX веке, уже ближе к концу. Ее создают два писателя. Дрейпер и... Вот, сейчас я его не вспомню. Навскидку, значит... Но факт тот, что... Произведения этих авторов, они с исторической точки зрения являются сплошным фейком. От них мы знаем, что попы запрещали верить в то, что Земля круглая. Я еще помню в детстве, я помню какую-то книжку, там такой Магеллан держит карту, а перед ним попы прям заходятся, очень злобствуют. На самом деле о том, что Земля – это шар, было известно отцам церкви, они об этом упоминали. Церковь запрещала вскрывать там тела усопших. Да нет, в 15 веке в Италии тела усопших вскрывали, когда было подозрение на преступление. Церковь запрещала обезболивание при родах, тоже неправда. Ничего подобного не запрещала. Были споры внутри медицинского сообщества, насколько это уместно делать, не повредит ли это роженица. Но церковь никогда ничего не имела против. Мученики науки, там церковь сжигала ученых веками. Тоже неправда. Есть там людей сжигали, было такое дело, но не за науку. Сжигали за оккультизм, там, сжигали за ересь. Это очень грустно и трагично. Но вот за науку никого не сжигали никогда. Джордано Бруно, из которого у нас советская пропаганда лепила мученика науки, он пострадал за оккультизм. Тоже грустно, там никого не надо сжигать ни по какому поводу. Но мучеником науки он не был. Он был мучеником оккультизма. Иван, наверное, так можно было говорить на заре нового времени, но сейчас большинство ученых далеки от церкви. По-разному. Я вот знаю ученых, ну, Артем Аганов, вот, из людей, которых я лично знаю более-менее. Он верующий человек. Ученых достаточно много верующих у нас и за рубежом. Директор института, вернее, нет, он был директор проекта расшифровки генома человека, а сейчас он директор Национального института здоровья в США Фрэнсис Коллинз. Генетик, он верующий человек. Теорию большого взрыва выдвинул французский католический священник Жорж Леметр. То есть, на самом деле, там нет такой прямой корреляции. Бывают верующие ученые, бывают неверующие. В Новом Завете есть речь о соматических заболеваниях, их чудесных исцелениях. Но ничего не говорится о психических. Они все включены в рубрику «Одержимость бесами». Ну, вообще-то нет. Понимаете, сейчас нам сложно относительно одержимости бесами. Одержимость бесами и душевное расстройство – это не одно и то же. Например, мы читаем, как Давид, по-моему, перед Ахиме... В общем, сейчас Давид притворился безумным, и при этом не говорится, что Давид притворился бесноватым. То есть даже для людей древности существовало какое-то представление о том, что какое-то... Он притворился безумным перед Авимелехом, и был изгнан от него и удалился. И там не говорится, что он притворился бесноватым. То есть даже для Библии безумные и бесноватые – это разные состояния. Насколько мы можем судить, вот опираясь на этот стих. Беснование может напоминать симптомы душевного расстройства. Если человек не верит в то, что беснование как феномен вообще возможно, он будет говорить, а это все сумасшествие. В Ютубе есть интересные, когда он был доступен, я его смотрел, там есть ролики, лекции достаточно длинные, католических священников, экзорцистов, и они, в общем-то, начинают с того, что когда к ним обращается человек за помощью, их первое, что они делают, это приглашают психиатра, проводят обследование, и психиатр может сказать, что ну, это наш, собственно, клиент. И экзорцист, он говорит, что его первая обязанность – быть скептиком, ни в коем случае не верить в версию демонических сил сразу. Есть признаки, по которым можно понять, что это именно бесовское одержание, а не просто душевное расстройство. Например, человек демонстрирует знания, которые он не мог бы иметь естественным путем. Ну, например, он начинает говорить на языках, которых он не учил никогда. Ну, к примеру, человек говорит на греческом, там или на иврите, он его никогда не учил. А второе – это то, что человек демонстрирует знания каких-то вещей, которых он не мог знать, например, там обычным путем. Например, он начинает говорить о грехах людей, которые находятся с ним в одном помещении, и которых он вообще первый раз видит. А третье – это непереносимость святыни. Например, священник идет причащать с саквояжем, идет причащать больного, несет святые дары в саквояже, а бесноватый не знает, что в саквояже, но его начинает кочевряжить страшно. И демонстрация необычной силы. Старушка Божий одуванчик там может раскидать четырех мужиков. То есть какие-то явные необычные сверхъестественные проявления, которые не характерны для, собственно, душевных болезней. То есть душевные болезни, одержимость – это несколько разные явления. Их можно разграничить, существуют методы их разграничения. И поэтому, когда... У меня даже есть целая статья, она... «Реальны ли бесы?» Можете посмотреть. Сергей Худеев. «Реальны ли бесы?» И вот то, что... Существует душевное расстройство, и могут существовать еще и одержимость. Если человек ведет себя странно, неадекватно, слышит голоса там, пугающие, что-то с ним явно не то, это не обязательно значит, что он одержимый. Его нужно обследовать у психиатра, нужно принимать лечение, назначенное психиатром. Но это не значит, что не бывает случаев одержимости. Они бывают, причем число их увеличивается по мере того, как увеличивается увлечение оккультизмом. Люди, которые открывают свою жизнь бесам, там вот достаточно типичный случай зацепиться, это когда человек пытается кого-то проклясть. Вот, например, не знаю, девушка пытается проклясть своего бывшего парня. Он ее бросил козел, она на него очень сердита. И она пытается его проклясть. Она выясняет, как это сделать, там начинает производить разные оккультные манипуляции, и она уже цепляет, в нее, вернее, вцепляется, получает такую возможность бес, и он ей дальше очень сильно портит жизнь. Вот такие вещи бывают, и это не возможность свести просто к душевным расстройствам. Душевные расстройства, они могут существовать, их имеет смысл просто лечить средствами современной медицины. Более того, может накладываться одно на другое одержимость и душевное расстройство. То и другое нуждается в помощи, то и другое нуждается в лечении. И в этом отношении психиатр и священник могут работать вместе и сотрудничать. Так, депрессия – это наказание за грехи. Вы знаете, есть очень разные вещи, которые могут называться словом депрессия. Я помню, что в юности я был очень гордым, надменным, высокомерным и по этой причине одиноким человеком. И из-за этого я очень страдал, пребывал в глубочайшем унынии. И вот это уныние, оно, конечно, было результатом моего греха. Вот я просто себя неправильно вел по отношению к людям, по отношению к Богу. Из-за этого мне было очень-очень плохо. И когда я обратился к Богу, когда я покаялся, когда я перестал себя так вести, меня это уныние оставило и больше не возвращалось. Но, возможно, я совершенно тут не специалист, не психиатр. Возможно, ситуация, когда депрессия – это именно болезнь на уровне там, обмена веществ, и человек нуждается в помощи. Это болезнь, как любая другая, как, не знаю, как язва желудка, как сахарный диабет. И по этому поводу человек должен обращаться к врачу и принимать медицинскую помощь. Потому что нет противопоставления между духовной и медицинской помощью. Человек страдает на разных уровнях, и он нуждается в помощи на разных уровнях. Поэтому есть верующие христиане-психиатры, которые признают, что существует бессмертная душа, и также они лечат определенные там, состояния болезненные таблетками, потому что таблетки, они как-то могут... Если речь идет о шизофрении, они не могут человека вылечить, не берутся, но они могут существенно, существенно облегчить его состояние. Поэтому одно другому не мешает. Если человек страдает душевным расстройством, он должен обращаться за помощью к психиатрам, и он должен обращаться с духовной помощью также. Тем более, что, как те же священники говорили, очень часто... Для освобождения от вот этого бесовского угнетения нужны не какие-то драматические экзорцизмы, как в кино, а нужно, чтобы человек оставил свои грехи, чтобы он покаялся, прежде всего, в том грехе, который открыл путь этому бесовскому вмешательству, чтобы он жил благочестивой жизнью, чтобы он посещал храм Божий, чтобы он регулярно молился, и вот тогда от него отцепится. То есть, тут одно другому не мешает. Бесы существуют, существуют и душевные расстройства. Подробно я еще раз напомню, что есть реальные ли бесы, Сергей Худеев, реальные ли бесы. Это лежит статья на Азбуке Веры. Так, как понять, простил ли мне Бог мои грехи? И Слово Божие, понимаете, мы полагаемся не на наши переживания, не на наши чувства, а на Слово Божие. Если мне, не знаю, я сижу в тюрьме за преступление, и мне пришла амнистия, вот мне амнистировали, меня выпускают из тюрьмы, мне предъявляют соответствующую бумагу, чтобы я расписался. Я могу испытывать по этому поводу разные чувства. Будет естественно, если я буду испытывать радость, конечно. Но действенность амнистии, она не зависит от моих чувств вообще никак. Амнистия – это то, что власть, которая имеет право ее объявлять, мне объявила. И я амнистирован. Прощение грехов – это то, что делает Бог, а не то, что делаю я. Это от моих переживаний не зависит ровным счетом никак. Поэтому для того, чтобы... Откуда я знаю, что я прощен? Я это знаю из Библии. Библия говорит, если исповедуем пред Ним грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. То есть, если исповедовал грех, то он мне прощен. Откуда я это знаю? Таково обетование Священного Писания. Что я там переживаю по этому поводу? Ну, хорошо бы, если бы я переживал радость, но действенность прощения – это то, что исходит от Бога, не от меня. Я должен положиться на Божие обетование. Ну, точно так же, как если бы я получил, был преступником, получил амнистию от государства. Я должен полагаться на, не на свои переживания по этому поводу, а на то, что вот государство мне выписало такой документ. Вот Бог нам выписал амнистию. Мы можем это прочитать в Библии. Что будет с людьми, которые никогда не слышали Боговестия и не могли уверовать? Ну, понимаете, да, он бессмысленно говорить о какой-то большой массе людей, потому что Бог каждого, с каждым человеком разбирается индивидуально. Каждого человека лично судит, зная все обстоятельства его жизни. И можно только сказать в общем и целом, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись, достигли познания истины. Бог праведный и любящий, и Бог ни с кем не обойдется плохо и несправедливо. Вот это мы можем сказать точно. А так, что сказать, Бог каждого человека будет судить отдельно, индивидуально, зная, что он слышал, что он не слышал. Другое дело, что... Ну, как вот, например, Нерон, он, наверное, не слышал Евангелия, и он не будет осужден за то, что он не слышал Евангелия. Но он, будучи тираном и извращенцем, вообще-то понимал, что так не надо поступать. Может, у него Библии не было. Но у него была совесть, Бог ему дал совесть. У него была определенная... сложившаяся вокруг него культура в Риме, где были вообще-то представления о добре и зле. Там Сенека был, по-моему, уже Сенека был к тому времени, это выдающийся философ-стоик, философы, которые говорили о том, что есть добро, что есть зло. То есть, какой-то свет у него был, и он его отверг, он ему противился. Поэтому Бог будет разбираться с каждым отдельно. Другое дело, что, понимаете, иногда за этим вопросом стоит другой вопрос. А давайте я буду идти по категории добродетельных язычников. Может, я и так проскочу. Нет, мы с вами уже не проскочим, потому что... Ну, нам-то Евангелие проповедано, но нам-то уже приглашение пришло. Мы-то уже можем решить, хотим мы на него отозваться или нет. Я принимаю этот Божий призыв или нет. Но если не хочу войти в дверь, я останусь за дверью. То есть, в принципе-то, отказаться можно. И я должен сам за себя решить, принимаю я этот дар Божий или нет. Почему Бог велел Аврааму зарезать своего сына? Почему готовность Авраама сделать это одобряется церковью? Это полная дикость. Потому что Авраам жил в обществе, где человеческие жертвоприношения были... проявление высшей преданности божеству, и это было привычно. И история Авраама – это история отмены человеческого жертвоприношения. Это, в частности, история создания прецедента. Вот почему все цивилизованные народы приносят жертву первенцев, а одни мы, евреи, нет. Ну, что так? А вот потому что Авраам, он был готов принести жертву первенца, но Бог это отменил. Бог сказал, ему это не надо. Бог сказал, что Бог усмотрит себе агнца для всесожжения. Ты будешь благословлен за свое намерение, что ты хотел меня послушаться, ты хотел сделать так, как я скажу, но Бог себе усмотрит другого агнца для всесожжения. То есть история Авраама – это история отмены человеческого жертвоприношения. Это история того, как Бог указывает, что Он пошлет агнца, который будет принесен в жертву. Это предуказывает на Иисуса Христа. Но я уже вижу, что время нашего эфира подошло к концу. Большое спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но будем уже прощаться до следующего раза. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.